Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Послание Ефесянам. Тема нашего сегодняшнего разбора будет «Духовная война». Это очень интересная, назидательная тема и очень важная для нас. Прошли мы сейчас только исполнение Духом или исполняйтесь Духом. Мы прошли несколько сегментов этой темы. Я дам такое повторение, обобщающее от начала до конца. Прежде всего, хочу обратить внимание, братья и сестры. Мы говорим об исполнении Духом. Говорит, Иоанн был исполнен Духом от рождения. Мы говорим о том, что человек исполнился Духом и сказал, и сделал. Когда Господь вмешивается в жизнь и делает определенные сверхъестественные какие-то проявления. Когда мы говорим с этой точки зрения об исполнении Духом, мы говорим об исполнении Духом как той части, которая от нас с вами зависит. Как состояние духовное. Как состояние, при котором мы исполнены Духом. Поэтому отличайте одно от другого. Это Господь по своей инициативе готовых людей употребляет, исполняет Духом, совершает свое дело. Но то, о чем Павел говорит об исполнении Духом в повелительной форме, как состоянии духовное, которое зависит от вас и от меня. Посмотрите, о чем здесь говорится. Напомню этот текст. «Не упивайтесь вином, говорит Павел, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И дальше вы помните, как текст идет. «Назидая самих себя, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены повинуйтесь мужьям, мужья любите жен, дети повинуйтесь родителям, отцы не раздражайте детей, рабы повинуйтесь своим господам, господа не будьте суровы». Все вот это в одном ключе. Назидая, воспевая, благодаря, повинуясь. Все это связано одной темой. С самого начала Павел говорит, не упивайтесь вином. Он противопоставляет одно другому, но исполняйтесь духом. Вино, оно создает, или алкоголь, он создает иллюзию за счет торможения работы нашего головного мозга. Когда человек начинает чувствовать себя легким, он летит, он улыбается, у него приподнятое настроение, ему кажется, что он герой, ничего не боится, у него мужество появляется. На самом деле, со стороны пьяный человек выглядит очень глупо. Но в это время, из-за того, что его мозг работает ненормально, он думает о себе, что он герой. Нереальная иллюзия, которую создает алкоголь за счет того, что он затормаживает реальную работу головного мозга. Павел говорит, нам не нужно это искусственно, чтобы тормозить то, что Бог в нас заложил. Нам проще открыть глаза, исполняться духом и посмотреть на этот мир, на самих себя, на окружающих нас, на эту жизнь и на будущее глазами Божьими. И в этой реальности, которая открывается нам через Дух, есть очень много того, что приведет нас в восторг. Эта жизнь, она наполнена смыслом, она наполнена чудесами Божьими. Господь приготовил все это для нас. Настоящее и будущее. Мы уже сейчас посажены на небесах. Мы прежде создания мира, Бог имел в виду меня и вас. И избрал, и предопределил во Христе. И мы уверовали в Него, приняли веру, и Дух Святой запечатал нас во Христе. И вы уже посажены в небесах. Подумайте об этой реальности. Исполняйтесь Божьим Духом. Смотрите на жизнь глазами Божьими. И жизнь будет превращаться. Наша проблема, братья и сестры, что мы живем жизнью, как она есть. Мы обижаемся, мы возмущаемся, мы реагируем напрямую. Нам кто-то что-то сказал, мы в ответ. Кто-то что-то сделал, мы живем в этой жизни. Павел говорит, приподнимитесь на этой жизни. Живите верой, простирайте другой мир. Это всего лишь сколько? 70, при большей крепости 80. И вы войдете в тот прекрасный мир, который Господь приготовил. Живите! Живите этой благодатью! Живите откровением! И жизнь поменяется. И здесь он говорит конкретно о многих сферах. И вот смотрите, чтобы это, как это сделать, вот этот процесс исполнения Духом, как его задействовать, что делать? И Павел здесь упрощает, делает его простым, доступным. Есть очень много, знаете, таких богословных объяснений, как происходит исполнение, очень много умных фраз. Но многое иногда очень сложное объясняется просто. Павел понимает, он как мастер своего дела, он понимает эту тему. И он говорит просто. Просто, доступно. Знаете, когда-то помните то время, когда еще пятидесятники были с баптистами, и нельзя было ни тем говорить об этих вопросах, ни тем, чтобы не поругать. Советская власть нас свела в одну церковь. в одни церкви. И я помню, когда мы начали заниматься вопросами о крещении Духом Святым, потому что мы говорили, вот ты спасен, но ты не исполнен, ты не крещен. И смущали нас. И, наконец, я помню, в молодости моей появилась у меня такая, ну, наконец-то, надо разобраться во всем, что мне, они меня смущают так сильно. Я прихожу к нашему пастору, помню, Евгений Захарович Иванов, хороший у нас пастор, друг мой хороший. Я вспоминаю всегда с теплом его. Я прихожу ему, говорю, Евгений Захарович, ну как нам... Что это такое? Он говорит, есть много объяснений. Другим людям могу объяснить, а сам до конца о чем-то не уверен. И вот давай будем молиться, будем рассуждать об этом. И я помню, когда один раз я пришел к нему, Евгений Захарович, а вот этот текст, посмотрите. Всем одним духом крестились в одно тело. Духом крестились в тело, это есть присоединение тела. Вот что значит крещение духом. Он моментально посмотрел, Петр, это слишком просто. Это слишком просто, так не может быть. Мы столько долго спорим. То есть он читал этот текст, я читал этот текст. Это слишком просто. Петр, это не может быть, что мы столько лет этого текста не видели. Давай мы еще неделю помолимся, посмотрим. Через неделю приходит, говорит, выхода нет. Это действительно просто. Это действительно просто. И вот этот вопрос, который мы говорим об исполнении Духом, он простой. И Павел говорит, смотрите, назидая самих себя. Он говорит, назидая, здесь другое слово. Слово назидание в 14 главе говорит для назидания. Там другое слово. Здесь не стоит слово назидая. Здесь слово разговаривать, говорить, беседовать. Это то, что женщина сказала. И сказала она самой себе. Вот поэтому здесь надо слово поставить другое. Разговаривая самих себе. Песнями, псалмом духовным. Вот тот внутренний разговор, который происходит в нашем сердце. Очень важный. Говорите, вспоминайте обетование Божие, псалмы, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Зажигайте в вашем сердце, рассуждайте об этом, пойте, вспоминайте благодать Божью. И это то, что вы делаете, когда вы это делаете, Дух Святой наполняет вас. При этом благодарите Бога за все и везде. Во имя Иисуса Христа, благодарить Бога и Отца. Когда вы это делаете, наполняется ваше естество Духом Божьим, повинуясь друг другу в страхе Божьем. И дальше конкретно мы приходим во все сферы. Жена и муж, дети или родители, работники и работодавцы. На это можно смотреть как источник печали. А Павел говорит, смотрите это как на средство исполнения Духом. Жены, смотрите на своих мужей, какие бы они легкие или трудные не были. Рассматривайте как служение. Повинуйтесь им как Господу. Смотрите, чтобы вы видели Господа, и вы будете исполняться Духом. Иногда же он говорит, домой говорит муж сильно, да как я могу ему повиноваться? В том-то и делаешь это служение. Помните, когда сказал в свое время Петр, можно я пойду по воде? И говорит, иди навстречу Христу. И он пошел. Но потом, когда начал смотреть, что по этой поверхности в основном люди не ходят, он стал тонуть. Когда жена смотрит на Господа, она может повиноваться Господу, пока она не смотрит, насколько он плохой. Но как только на это невозможно, у нее не хватает сил. А когда она смотрит на Господа, Господь наполняет своей благодатью, она делает с радостью. То же самое муж любит свою жену, думая о Господе, думая о тайне. Дети, которые вспоминают, мои родители, не просто родители, это часть Божьего замысла. Он мне дал заповедь. Это есть первая заповедь с обетованием. Почитай отца и мать, и будет тебе благо. Будешь долгоеден. Ребенок, который начинает понимать, и кто находится в доме с родителями, что это не просто он случайно, это не просто обуза. Это Богом данная благодать родители. И для Господа это буду делать. Ребенок, который это понимает, он растет в окружении Господнем. Господь его учит. Ребенок, который живет в доме и не думает о Господе, он осваивает намного меньше. У детей, которые находятся в доме, независимо в каком они возрасте, они могут рассматривать это время как время обучения. То же самое отцы, мы говорили о том, когда они смотрят на своих детей как служение перед Господом. Они это делают для Господа. И вопрос не в их способностях. Они делают, что могут, и предают руки Господни. И нет этого отчаяния, нет этого крика, потому что они, Господи, я сделал, что мог. Они твои. Я понимаю, что ты их творишь для царства твоего. Я только раб твой. Я исполнил, что я мог. Это совершенно другое состояние. Приходит спокойствие духа. Приходит состояние, что я Господу служу. И нет этого раздражения. Оно все равно будет. Мы будем срываться. Но каждый раз, возвращаясь, думая о Господе, мы будем успокаиваться. Та же самая ситуация, когда мы идем на работу. Павел охватывает все сферы жизни. Он не может все перечислить. Но хотя бы некоторые. Мы идем на работу, просто деньги зарабатывать. А Павел говорит, думайте о Господе.
Служите там, где вы на работе, не просто боссу, не просто за деньги. Рассматривайте это, как будто вы для самого Господа Бога делаете святое дело, как будто в том месте, где находится храм Господень. Смотрите на своего босса, который представляет для вас как раз средство благословения. Делайте от души, как для Господа. То же самое он говорит работодателям. Смотрите на своих работников. То, что Господь дал вам здоровье, дал вам деньги, дал вам власть, дал вам возможность давать работу. Это благословение Божье. Помните о Господе, потому что придет время, если вы не будете думать о Господе, вот эта удержанная плата ваших работников будет вопиять Господу. Ваше серебро и золото сгнило, и ржавчина их будет свидетельством против вас. Таким образом, Павел охватывает все сферы нашей жизни. Нашу учебу, наш отдых, нашу работу, наши семейные отношения, говорит, думайте о Господе. И Павел в другом месте, и здесь в Ефесянам и Колоссянам он еще ярче говорит, все, что вы делаете, словом или делом, все, что вы делаете, словом или делом, все делайте от души, как для Господа. Вот это и есть простое средство. Если упростить даже то, что мы говорили, возьмем в основу все, что мы делаем, а мы делаем и словом, и делом. Делать от души как для Господа, не для человека, это позиция, как раз это та активная позиция, которая позволяет Духу Божьему наполнять нашу жизнь. И тогда нам не надо алкоголь, не нужны наркотики, не нужны ни другие какие средства. Эта жизнь наполнена Духом, и эта жизнь интересное, хорошее, благословенное. Такой человек счастливый, лицо его улыбается, человек такой мягкий, приветливый. Вот о чем говорит Павел. И еще посмотрю некоторые картинки, которые вы смотрели. Помните, исполняйтесь духом, назидая, воспевая, благодаря. Очень просто запомните эту лестницу, правда же? Потом мы дальше говорили, как идет текст, назидая самих себя, псалмы, словослов, воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Господнем, жены повинуйтесь мужьям, мужья любите своих жен, дети повинуйтесь родителям, родители не раздражайте детей, рабы повинуйтесь господам, господа будьте добры к рабам вашим. И, наконец, помните еще вот эта картинка. Мне она помогает, я еще раз ее покажу. Представьте себе, чтобы представлять исполнение духом, представьте себе не просто абстрактно человека, но давайте мы представим себе человека как храм. Как храм, в котором есть отдельные комнаты. Так Павел представляет в этом послании, что мы устрояемся Духом Божьим в храм Божий. Бог превращает нас в храм Божий. Помните, мы говорили в начале, во второй главе? Теперь давайте мы представим себе еще раз человека в виде храма, чтобы как-то себе представить, что именно наполняется Духом. Еще раз эту картинку напомню. Исполнение Духом начинается через веру. Бог прежде создания избрал, предопределил во Христе усыновить, но когда мы во времени слышим Слово истины, и мы верим в Него, мы открываем эту дверь изнутри. И Дух Святой вносит с собой откровение Божье, Он приносит благословение, и через веру Дух Святой своим откровением, благословением, своей печатью входит в человеческую жизнь. Дальше же можно так себе представить. В человеке есть такое как отделение, как разум. Есть то, что мы должны помнить и понимать. И Дух Святой просвещает наш разум и говорит, не поступайте по суетности ума, но обновитесь дух ума вашим. Есть вещи, которые мы должны понимать. Наше понимание должно быть наполнено откровением Духа. Дальше мы говорили о памяти. Наша память держит очень много всего. Но Павел говорит, помните, кем вы были, кто вы есть и кем вы будете. Помните. Наполните вашу память активными обетованием Божьим. И когда вы это делаете, Дух Божий занимает свое место в вашей памяти. Почему нам трудно иногда делать что-то? Потому что мы не можем забыть что-то. А почему мы не можем забыть? А мы никогда его не забудем. Мы должны наполнить память чем-то активным, добрым, благословением. И эта активная память будет заполнена. И все, что не нужно, оно уйдет в пассивную память. И дальше говорит, итак, не унывайте. Есть наши чувства, которые должны быть наполнены Духом Святым. Вы знаете, если мы что-то помним, есть у нас разум, но наш нет эмоций должных, наши чувства не наполнены, нам трудно будет поступать. Нужно, чтобы мы определенным образом чувствовали. У вас должны быть те же самые чувствования, что во Христе Иисусе. У нас есть все для этого основания. И дальше мы говорим, воля. Итак, поступайте достойно звания. Наша воля должна быть сориентирована на то, чтобы выполнять волю Божью в этой жизни. И мы говорим, Дух. Наш дух соединяющийся с Господом. Не знаете ли, что соединяющийся с Господом есть один дух с Господом? Может, мы не можем отличить одно от другого, но вот так вот можно представить себе эту картинку, как то, что мы понимаем, должно быть наполнено Духом Святым, то, что мы помним, то, что мы чувствуем, то, что мы хотим делать, все это составляет наш храм, и оно должно наполняться Духом. И чтобы это происходило, что нам нужно делать? Нам определенные вещи надо читать, определенные вещи надо знать, определенные вещи надо верить, помнить и активно внедрять жизнь. И когда мы основополагающие истины освоили верой, мы говорим, все, что вы делаете, словом и делом, все делайте от души, как для Господа, назидая, воспевая, благодаря, повинуясь. И тогда этот процесс начинает работать в нашей жизни. И, наконец, духовная война. Следующая тема. Это духовная война. Павел не случайно переходит к этой теме. Мы можем рассуждать об исполнении Духом как в неком таком эйфорийном состоянии, когда мы при поднятом духе, у нас все хорошо, мы идем победоносно по этой жизни, у нас нормальные отношения с женой, с детьми, на работе, в церкви. И это, собственно, и есть самое главное. Да, действительно, это главное. Но Павел говорит об этом, начиная говорить о духовной войне в следующем тексте, чтобы показать, что исполнение Духом – это необходимое состояние, чтобы быть победоносным в духовной войне. Духовная война происходит постоянно. Когда мы ложимся спать, когда мы спим, когда мы встаем, когда мы работаем, когда мы говорим, когда мы в служении, когда мы, что бы мы ни делали, где бы ни были, происходит духовная война. И человек, который исполняется Духом, готов к этой войне. Человек, который не понимает об опасности духовного поражения, он находится действительно в опасности. Потому что мы живем в мире враждебном, духовном мире, который враждебен нам. И об этом Павел начинает этот разговор. Смотрите, что он пишет об этом. 6 глава 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, чмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять». Итак, «Встаньте, припоясав чресла ваши истиной и облегшись бронью праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. И паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Вот об этом Павел говорит нам. Следующая тема – это реальность духовной войны. Павел начинает эту тему и говорит о том, что реальность, в которой мы живем, она не есть нейтральна. Есть очень много людей, которые не верят в реальность духовной войны, не верят в реальность зла, который активно воюет против наших душ. Говорит, все это придумано. Некто сказал, говорит, я бы охотно перестал верить в дьявола, только у меня есть вопрос. Скажите, кто совершает его работу в этом мире? Мы видим, в этом мире есть активное, сильное, действующее зло. Кто-то его все время подпитывает. Кто-то время стоит за этим. Это зло необъяснимое. Зло ужасное, страшное, глупое, но оно существует. Вы просмотрите через историю, просмотрите страны. В любом веке вы видите что-то необъяснимое. В определенные периоды времени, когда бывает какой-то как всплеск этого зла. Мы вспоминаем эти времена. Вспоминаем эти времена, когда советская власть, фашизм и много другого. Это ужасное время. Когда мне рассказывают пожилые люди, как просто приезжали ночью, Нашей молодежи непонятно это. Мне хотелось бы, чтобы братья и сестры, которые помнят это время, иногда могли бы поделиться с нашей молодежью. Я вспоминаю эти истории, когда рассказывают, погружают 10 детей, маленькие совсем, собирают пол села, грузят, с Украины берут или с других мест, везут в Сибирь, просто выбрасывают эти семьи на снег в лесу. Дети маленькие, ни холодные, ни горячие, ни еды, ничего. Какое нужно иметь сердце, чтобы можно это было делать? Это было зло, это было влияние определенных духов. И народ весь торжествовал. Есть много примеров. Реальность духовной войны, она очевидна. Мы просто должны обращать внимание, что везде мы ведем духовную войну. Оно происходит. Причем мы даже не думаем об этом. Вот посмотрите, я один пример приведу. Есть Деяния апостолов, в 5 главе такая интересная история. Некоторый муж именем Анания, женой своей Сапфирой, продал имение, утаил из цены, из ведома жены своей, некоторую часть принес, положил к ногам апостолу. Но Петр же сказал Анания: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце свое мысль, солгать Духу Святому и утаил из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханный, и великий страх объял всех слушавших это. И встав юноши, приготовились его погребению, и вынесли, похоронили. Часа через 3 после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал: «Что это вы согласились искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и спустила дух. Ее тоже похоронили. Я когда-то читал в юности эту историю, думаю, что-то здесь не то. Кто-то продал имение свое, часть принес, отдал в церковь, а часть оставил для себя. И за то, что они оставили часть для себя, Господь их поразил. И думаю, что здесь ненормально. Я не мог это понять. По мере того, как я рос, задавал вопросы, читал, мне стало открываться, что здесь происходит. Эта история взята из жизни первой церкви. Первой церкви, когда было такое вдохновение, воодушевление, когда 3000, 5000, церковь росла неимоверно. И апостолы еще не понимали, что с этой церковью делать. Они еще не понимали, что дальше. Такое впечатление, что первая церковь верила, что вот-вот придет Христос, и они будут взяты с земли. Было настолько большое воодушевление, что люди богатые, которые имели имение, они продавали, приносили деньги, приносили, услагали у ног апостолов, и тогда распределяли все это имущим, нищим, и все таким образом существовали, жили, питались. Но можете представить, когда церковь растет, люди продают имение, отдают это все. Я когда-то это называл как примитивный коммунизм. Люди были настолько вдохновлены, что никто не считал ничего своим общим. Все считали, что это наше, мы одно тело, церковь. Конечно, они не думали, что будет еще 2000 или 3000 после них. Они жили этим днем, вот-вот придет Христос. Такое вдохновение. Конечно, Господь дальше повел церковь, и Он открыл, что церкви еще не сейчас возносили, они еще должны пойти на Самарию, на Иерусалим, в Самарию и до края земли. Еще пройдет много времени. Однако вот в это время воодушевление, когда все приносили и все радовались, это появился человек, Анания и жена его Сапфира. И не видя других людей, что они продают и отдают. И здесь что происходит? Они начинают думать. Кто приносит, естественно, выглядит духовным. Правильный. Постепенно становится нормой. Как это, что у тебя есть дом, у тебя есть имение, и ты его не продал, другие продали? То есть вот это хорошее становится ловушкой. И вот эта пара, в которой было определенное богатство, было имение, они продают это имение, потому что неудобно, если все это делают, а я что, самый жадный? Но что они делают? Они поговорили с женой и сказали: «Слушай, жена, ну вот мы отдаем все, а вдруг из этого ничего не получится? А вдруг еще жить будет продолжаться? Как мы будем жить? Давай мы отдадим половину. Половина – это тоже много». И они договорились с женой: «Давай мы не будем говорить, за сколько мы продали, остальное мы спрячем. Пусть думают, что мы все отдали, пусть не думают, что мы такие недуховные». Вот что они делают. Они просто размышляют, они размышляют практично. Братья и сестры, точно так же, как мы это делаем. Мы подумали, а может не так, мы не так сообразили, как будет выгодно для семьи, сделали определенные решения, приняли. Некоторые определенные данные дали на Верфал, некоторые дали какие-то не те данные на пенсию, где-то еще что-то сделали. Есть очень много тех сфер, которые мы из соображения практичности определенные вещи говорим, соглашаемся. Но вы обратите внимание, что в этот момент Павел показывает, эта история пока происходит, духовная война. Этой паре кажется, что они просто между собой договорились. Ну зачем, чтобы люди смотрели на нас, как на белых ворон? Все дают все, а мы только часть отдадим. И вот в этот момент, когда им приходит эта практичная и кажется мудрая мысль, в этот момент происходит поражение, о котором они не думают. Они не думают о сатане, они думают о практичных вопросах. Они просто не хотят выглядеть недуховными. И они принимают это решение. И Петр говорит: Анань, не твое ли было имение? Кто тебя заставлял продавать? И когда ты продал, не все ли оно было твое? Ты что, не мог просто сказать: братья, вот у меня половину отдаю, а половину оставляю? Но ты сделал по-другому. Говорит: Анания, зачем ты допустил сатане вложить мысль в сердце твое? Вот где произошла война. Обратите внимание, они рассуждают практично. И мы бы их не осудили. Где-то подобным образом мы поступаем. Но Петр здесь объясняет проблему серьезную. В этот момент, когда вы принимали решение, когда в вашем сердце гнездилась мысль, когда муж говорил жене, и жена соглашалась, когда они принимали решение, в это время бодрствовал сатана. И он помогал определенными ему известными средствами, вкладывал мысль в сердце их. И им казалось, они приняли разумное решение, но они проиграли духовную битву. И говорит: ты солгал не человеку, ты солгал Богу. Перед ним не Бог был, был Петр. Были простые братья и сестры, такие же, как мы с вами. Но эти люди, принимая решение, разговаривая с служителями, разговаривая с братьями и сестрами, давая объяснение того, что они сделали в это время, они проиграли духовную войну. Они были пораженными. И я смотрю, что если бы Господь по милости своей не удержал эту меру, я не знаю, сколько живых осталось бы у нас, или вообще сколько верующих осталось до сих поры. Если бы Господь каждый раз таким образом действовал. Только по милости Божьей, братья и сестры, многие из нас живы остались. Не потому, что мы не делаем того, что делали Ананья и Сапфира. Делаем. В мелочах, о которых мы даже не думаем. О которых никто не знает. Но Павел говорит здесь: помните, ее духовная война. И Петр говорит: зачем ты допустил сатане вложить мысль? Каждый раз, когда мы действуем сознательно против Священного Писания, когда мы где-то хитрим, когда мы не идем по истине, каждый раз происходит вот этот необъявленный сговор с врагом душ человеческих. Мы живем в этом мире, в котором сатана, хотя и осужден, но он еще имеет власть. Пусть иллюзорную, как мы говорили, помните, у нас были собрания о том, что Дух Святой обличит мир, явит миру его заблуждение о суде. О суде, что князь этого мира осужден. Но он еще не брошен в темницу. Он еще может обманывать, влиять. У него очень много слуг, и они влияют на наши мысли, на наши действия. Определенным образом они влияют на наше поведение. И в разных дискуссиях, в спорах, когда мы что-то доказываем в церкви, служителям, друг другу, жена мужу, муж жене, дети родителям, родители детям, происходит духовная война. По мере того, как мы говорим, какие слова мы употребляем, происходит выигрыш или проигрыш. Какие слова мы говорим, какое решение мы принимаем, происходит все время война. Помните, как мы говорили: да будут ваши слова. Да? Да. Нет? Нет. Все, что сверх? А будьте честны, открыты. Если ты хочешь, пойдем в этот город, совершим это служение, да. Или вы скажете: нет, я не пойду, потому-то и потому-то. Если человек: я не пойду, ты знаешь, у меня сегодня приезжает теща, а ты знаешь, какая она, а я не могу на это служение пойти. Она приезжает, мне нужно с ней провести время, ты понимаешь, долго, а она приезжает через неделю. Что угодно мы можем придумать. В этот момент это сверх. Да и нет. Все, что сверх, от лукавого. Братья и сестры, когда мы принимаем решение, даже в этой сфере, все, что сверх, мы где-то сходимся с врагом наших душ. У нас должно быть «да» или «нет». В моей молодости было несколько человек, особенно одного человека, я помню, которого я никогда не мог высчитать, что он имеет в виду. Я говорю: «Хочешь, я поеду с тобой?» «Да не надо, Петр, не стоит, не стоит. Ты вот занят, да. Проходит время. Ты посмотри, этот Петр, смотри, друг такой. Мог провести, не пошел. В другой раз, слушай, ну мне, давай я приду, я сделаю». «Да не стоит, не стоит, не стоит, не стоит». Проходит время, обижен человек. Братья и сестры, на этом уровне и в служении. Кто-то хочет участвовать в служении, хотите спеть, хотите что-то сделать. В семье или где угодно, на работе. Спрашивают вас, говорит, да или нет. Говорите «да», но имейте в виду «да». Говорите «нет», говорите «нет». Все, что сверх, от лукавого. Знаете, мы привыкли, славяне особенно. Я знаю, знал одного человека, когда ему все время говорю, это из моей молодости приходит, вот говорили, беседовали. Говорю: «Давай я сделаю, давай я приду, давай я это сделаю». «Не надо, ну что, ты так устал, это бы надо так утром вставать, 5 часов. Проходит 5 лет. Я узнаю: «Как ты мог так поступить? Я же тебе предлагал». И получается, знаете, как в этой? Был человек на свадьбе. Я говорю: «Ну что, хорошо было на свадьбе?» «Ну что ж, музыка была хорошая. Ну что, кушать мне? Ну ты хоть наел? В чем проблема? Чего ты такой кислый? Что, не наелся даже?» «Нет, а что?» «Не просили. Не просили». И человек предполагает, что его будут долго просить. Долго просить. Пришел человек, помните, я еще из тех времен. Приходит человек, говорит: «Слушай, может покушать?» «Да нет, я поел, я поел». «Может еще покушать?» «Не, не, я поел». «Еще?» Говорит: «Да нет, я поел». Проходит время, он в конце говорит: «Дядька, а скажи так само, как вы вначале казали». А он же не каже: «Вареники з'ю». Говорит: «Я был у него в гостях, меня даже не накормили, хозяин все съел». Об этом речь. Да будут ваши слова «да» или «нет». Все, что сверх, от лукавого. Это война. Проигрыш или выигрыш. Братья и сестры, в нашем характере мы поражены грехом. Не думайте, а он, наверное, меня имеет в виду или тебя. Все мы подвержены этому. Грех поразил нашу природу. Разрушил. У нас разная мотивация того, что мы думаем, почему мы думаем, что мы говорим, как мы постоим. Я просто прошу вас, братья и сестры, обратите внимание, что Павел говорит. Исполняйтесь Духом и при этом помните, что это не просто эйфорийная жизнь. Есть реальная духовная война. Каждый раз, когда мы что-то думаем, когда мы говорим, когда мы принимаем решение, мы выигрываем или проигрываем. Происходит это постоянно. Вы помните, как некто в Ветхом Завете посчитал народ, который он не должен был считать? Помните? Кто помнит, кто это сделал? А? Давид. Что он посчитал? Народ посчитал. Но раньше что было написано? Он просто посчитал. Ну, человек просто пришла ему в голову: «А почему бы мне не посчитать, сколько у меня людей? Ну, что плохого?» Пришла мысль ему. Но раньше что написано? Почему он считал? Написано: «Восстал против него сатана». Сатана восстал, и Давиду пришла мысль. И он не бодрствовал, как эта мысль пришла, укоренилась, и он начал считать. Чего страшного? Какое бедствие было для Давида и для всего народа? Только потому, что Давид посчитал то, что он не должен был считать. Потому что он должен был верить, в чем, собственно, проблема. Потому что было ему заповедано не считать. Полагать всю надежду на Господа. Но когда царь считает, он рассчитывает: «Ага, у меня столько-то народа, столько-то молодых людей, вот такая-то у меня армия, вот на что я могу, чего я не могу». Он посчитал с тем, что видит свою реальную силу. Но посчитав это, тем самым он перестал всем сердцем надеяться на Господа. И в этом проблема была. И когда сатана побудил его посчитать, в этот момент, когда он считал, произошло поражение. Он проиграл войну. И так же самое, когда все цари, когда уходили в походы, и когда царь всегда, все государство было устроено, все нормально, все работало хорошо. И написано, что Давид лежал на ложе своем, он просто отдыхал. Все, что ему пришло в голову: «Дай-ка я выйду на балкон, и я отдохну». И он пошел, и он увидел чужую жену. И, наверное, в следующий раз ему опять пришла: «А почему я что, на свой балкон выхожу, что страшного? А я что, я ее заставляю там купаться? пойду еще раз на балкон похожу. Я не смотрю туда, я вот так смотрю. И так пошел, походил, еще раз посмотрел. Потом стал смотреть больше. Это на своем балконе, на царском. Он ничего плохого не делал, но он проиграл. Была первая мысль. Когда он увидел, мысли начали работать. У него было много жен, и Господь ему говорит, это было твое, тебе что мало? Что ты сделал? Ты отнял единственное. Ему приходит следующая мысль. А что ж теперь делать? Он зовет ее мужа. Он зовет ее, чтобы он дома пожил. Муж отказывается, он, кажется, герой, патриот. Мужа посылает на войну и скажет, военачальнику посылай. Смотри, как грех работает. Поражение за поражением. Ему надо было бы остановиться на какой-то... Он не останавливается, и его сатана поражает. Опять, опять и опять. Он посылает Иоаву письмо и говорит, слушай, ты вот этого человека поставь на самое опасное место. И тот ставит. Ничего никто не видит. Человек погибает, он забирает его жену. Но это был процесс. Было поражение за поражением, поражение за поражением. Был момент расслабления, когда у государства все устроено, и когда он просто ему пришла мысль выйти на балкон, отдохнуть. И он потерпел поражение. Братья и сестры, вы понимаете, есть в этой жизни очень много этих балконов. Очень много вещей, которые мы считать можем. Очень много слов, этих «да» и «нет». И очень много есть того, что сверх «да» и «нет». Есть очень много тех мыслей, которые приходят в наше сердце. И есть очень много тех решений, которые мы принимаем. Но все это время происходит духовная война. И мы проигрываем или выигрываем. Некоторые от одного поражения идут к следующему, и к следующему, и к следующему. И им никакой пастор не поможет, потому что каждый момент своей жизни они проигрывают, не останавливаются. Братья и сестры, нам нужно остановиться. Это серьезно. Если мы не умерли до сих пор, только по милости Божьей. Но законы те же самые, поражения те же самые. Происходит поражение, и мы не можем служить, мы не можем любить, мы не можем делать добро, мы становимся угрюмыми, мы становимся раздражителями, мы не знаем откуда. Проигрываем. Проигрываем один раз в том, что мы думаем, что мы считаем, на каком балконе стоим, и многое-многое чего. Поэтому Павел говорит, исполняйтесь Духом. Это первая задача. Наполняйтесь Божьим видением. Благодарите Бога. Воспевайте сердце своем. Благодарите всегда и за все. Повинуя страхи друг друга. Это общее состояние, в котором вы можете готовы быть, вести духовную войну. Реальность этой духовной войны, она очевидна. Это страшная реальность. Мы все время на войне. Сейчас в собрании. Мы находимся на войне. Каждый раз, когда вы сидите в церкви, дай-ка я пошлю своему другу месседж. Что-то проповедь неинтересная. И послал. А тут посмотрел. Посылает ему назад. А следующий человек, а что-то он там смотрит. А тут себе сдал. Ну что-то мне неинтересно, дай-ка я поиграю. И какие-то там машинки ездят, играют. А тут, он почти выиграл. А ты что играешь? А вот это? Это реально в нашей церкви. Каждый раз, когда во время собрания приходит просто мысль, дай пошлю текст-месседж. Вы проиграли. И следующий шаг, опять проиграли. А кто-то придет и поставит вам на вид это. И сразу, какой он имеет право это говорить? Еще раз проиграли. И многое другое, каждый раз, когда мы делаем необдуманный шаг, мы думаем, мы говорим, мы действуем, мы что-то считаем или где-то мы стоим и смотрим, куда не должно. Мы проигрываем или выигрывает. Идет духовная война. Как раз об этом Павел говорит. Давайте мы пойдем по тексту дальше. Духовная война. Как вам нравится этот человек? Мне кажется, он... Ну, хорошая картинка, да? Хорошая иллюстрация духовной войны христианина. Как вам? Именно так представляется вам христианин, который ведет духовную войну? Похож на верующего? А? Похож или не похож? Смотрите, с мечом, с этим щитом. Смотрите, как он движется, какой он целеустремленный. Именно такой верующий человек должен быть, правда? Он ведет духовную войну и побеждает. Он уверенный в себе, правда? Что вас смущает в этой картинке христианина, ведущего духовную войну? Это, конечно, не христианин изображен, я взял другого места. Но если представить себе, что это иллюстрация христианина, ведущего духовную войну, что вас смущает в этом христианине, если бы это был христианин? Пожалуйста. А? Смотри-ка, агрессивность. Он весь с полной злобы, мечом размахнул, он уверенный, бежит вперед. Что? Не постриженный, правильно. И штаны неправильные. Но как вам кажется, как много верующих людей выглядит именно вот так. Как часто мы с вами, вспоминаете, когда мы были в роли вот этого? Меч взял и вперед, вперед. А что я за... Илья когда-то вызывал, я скажу правду, пусть слушают. Я во имя Господа скажу. Я обязан сказать, что, почему я должен скрывать. И как-то был один вопрос. Я не знаю, правильно, неправильно, иногда в церквах поднимают какой-то вопрос, решили. Скрывайте правду от народа Божьего, скажите правду. Кому нужна эта правда? Иногда есть правда, которую не надо знать. Но люди бросаются в бой. Откройте, скажите. Это не война. Многие бросаются вот именно таким образом. Я вспоминаю себя тоже пару раз в такой ситуации. Особенно по молодости. И, как правило, когда у меня было такое настроение, я проигрывал. Вы вспоминаете себя, нет? Было в жизни такое? Петр, у тебя было такое, нет? Бывало, да. Нужд был поменьше, да? Братья и сестры, это на нас похоже. И в этот момент мы вдохновлены, что мы за правду стоим, мы правду отстаиваем, и у нас появляется праведный гнев. Помните, как я вам рассказывал эту историю, как меня первый раз в церкви Одесской встретил благоговейный старичок. Когда я под крам, он мыл, а надо было в корыте. Он говорит: «Дикарь, ты где ноги моешь?» Он за правду стоял, за чистоту храма. Как это так, пришел какой-то? Я первый раз в церковь. Я еле-еле Господь меня удержал. Хорошо, что эту мысль, которую мне посылался за нас, смотри, уйди и больше сюда не приходи. Господь удержал меня. Я пришел в церковь, и этот дедушка, защищающий святые традиции церкви, сидел на первой скамейке, внимательно аминь говорил, головой кивал. Он был правильно все делал. И много других в нашей жизни есть примеров. Давайте мы просмотрим на сам текст. Посмотрите на эту иллюстрацию и вспомните. Когда вам захочется с мечом и со щитом вперед, вспомните эту картинку. Это не лучшая картинка, это не лучший образ христианина, который ведет духовную войну. Текст нам сейчас другое скажет. Вы просто запомните эту картинку. Когда вы вспомните себя в праведном гневе с щитом и мечом, вспомните, что это не тот образ, который Павел хочет развить в нас. Давайте мы посмотрим этот текст. Смотрите, наконец, братья, укрепитесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против миротворителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите во все оружие Божие, дабы вы могли противостоять день злый и все преодолев устоять». Вот Павел описывает. Он говорит, прежде всего мы говорим о реальности духовной войны. Есть вот эти духи злобы поднебесной, есть все, мироправители, мы не знаем всю эту иерархию, все это есть. Реальность духовной войны, она очевидна. Об этом говорит Священное Писание, об этом говорит наш собственный опыт. Вопрос, который я хотел бы, чтобы мы сейчас обратили внимание, и на который очень важно запомнить и обратить, чтобы мы никогда не забывали. Кто наш противник? Когда идет духовная война, представьте себе, армия пришла. И они пришли воевать, но они не знают, с кем они воюют. Пошли туда, говорят, ну-ну-ну-ну-ну. Мы с вами не воюем. Пошли туда. Что это за армия? Когда идет духовная война, мы должны четко представлять себе, кто является нашим противником, с кем мы воюем. Скажите, братья и сестры, согласно тексту, кто наш противник, с кем мы воюем? А? Наш противник – дьявол, бесы, духи злобы поднебесной. Мы даже не знаем, где они там живут, поднебесные. Мы не знаем, как они распределили. Но есть целая иерархия бесовская, которая ждет своего судного дня. И Господь уже возвестил нам через Евангелие, Дух Святой возвестил нам правду о том, что князь этого мира, который возглавляет все это бесовское царство, он уже осужден. Ему уже вынесен приговор. Почему Бог его не посылает сейчас еще в место, которое для него приготовлено? Потому что мы в определенном смысле связаны с ним. Уничтожил это, наше время закончится. Господь обличает мир. И мы, как церковь, работаем вместе с Духом Святым, чтобы вырвать людей из этого мира, из власти этих духов, которые осуждены. Потому что если сейчас Бог приведет приговор исполнения, вся эта масса людей погибнет вместе с ним. Поэтому Дух Святой сейчас провозглашает через нас и через всю церковь, через разные обстоятельства, через известное Ему одному средство, обличает мир о суде, о грехе, о праведности, с тем, чтобы люди могли отступить от Него. Но, братья и сестры, здесь очень важна истина. Мы эту истину знаем, но мы ее забываем. Скажите, пожалуйста, было ли у вас в жизни, что вы минуту трудную, как говорится, день злый, трудный, день испытания, забывали, с кем вы воюете? Приходило так. Начинается война, и с кем воюем? У нас есть имена. Есть брат Иван, сестра Маня, Иван Петрович, или там Иван Иванович. Разные имена. Среди молодежи вы друг друга говорите, а он сказал на меня это, а это сказал на меня это. Она рассказала, это он, ты представляешь, что обо мне он рассказал? А девочка говорит, ты посмотри, как она, я помню, в одной церкви, как мы делали общее собрание, говорит, и молодежь другой церкви, как-то они неактивно участвовали. Говорит, но ты посмотри, как они пели. Ну что, неплохо пели. Но ты посмотри, как они были одеты. Ну как одеты? До самой земли юбка. Он говорит, но ты посмотри, как они смотрели. Вот эти разговоры, говорит, как она смотрела. Она, наверное, имеет в виду вот это сказать. А посмотри, что она сказала. А смотри, что он сказал. Мы узнаем, что происходит. Мы воюем. Мы воюем с друг с другом. Мы воюем с друг с другом. И в это время сатана хохочет. В этот момент, когда мы забываем, кто наш противник, мы проигрываем. Мы воюем друг с другом. Одно из поражений, которое Господь посылал в лагерь неприятеля, он посылал в них страх. И посылал у них, как бы сказать, такой беспорядок. И они не понимали, откуда враг, и они начинают друг с другом сражаться. Это самое большое поражение для нас. Самый большой стыд, когда мы в церкви, в Царстве Божьем, начинаем воевать друг с другом. Кажется, простая истина, правда? Вы слышали о таких историях, что верующие люди воюют друг с другом? Собирается молодежь, внутри молодежи, одна группировка, другая, которые постарше, на членских собраниях, одна группа в эту сторону, другая, наконец, проголосовали. Одна часть плачет, другая торжествует, добились. А кто проиграл? Все проиграли. Поиграли, потому что мы забыли, кто наш враг. Когда мы воюем с женой, со своим мужем, со своими детьми, со своими родителями, которые с братьями и сестрами, братья и сестры, простая, очевидная истина. Когда мы забываем, кто наш противник, мы уже проиграли. Мы должны помнить, братья и сестры. Мы должны воевать друг за друга. Не против друг друга. Что бы наш ближний ни сказал, наша молитва, наш пост за этого человека, мы должны воевать за него. Христос за него заплатил. Почему он говорит? Он поддался, у него мысль появилась. Он сказал слово, он попался. Но враг не этот брат, не эта сестра. Враг тот дьявол, который осужденный. Эти духи злобы поднебесной, которые определенным образом влияют на слова, на мысли, на действия этих ближних. Забываем эту простую истину, начинаем воевать с друг другом, мы уже проиграли. Мы не воюем, по сути, с тем, с кем мы должны воевать. И об этом говорит Павел. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Наша брань совершенно против других людей. И, братья и сестры, а как получается, что мы воюем против плоти и крови? Нам это проще. Мы видим плоть, мы видим конкретного человека, мы видим конкретное лицо, конкретное обстоятельство. Нам проще воевать. Когда Петр пришел в Гефсиманский сад с мечом, и когда он увидел солдат, и одному из слуг он отрубил ухо, это было проще ухо отрубить. Но куда было сложнее воевать с невидимым противником, который поразил Петра слепотою, и он не мог бодрствовать, он уснул, и он спал тогда, когда не нужно было спать. Он бы услышал слова, которые ему нужно было бы услышать, эти слова помогли бы ему до конца его дней жизни, но он спал, потому что в этот момент он проиграл. И когда уже меч взял в руки, сатана хохотал. Битва уже была проиграна на тот момент. Братья и сестры, это такая простая истина. Когда мы друг о друге рассказываем истории, забываем, с кем мы воюем, нам кажется, что мы на правой стороне, братья и сестры. Но наша брань не против плоти и крови, против духов злобы поднебесной. Мы всегда должны молиться друг за друга. Мы должны воевать друг за друга, никогда не против друга. И когда мы воюем друг с другом, мы уже проиграли. Мы забыли наставление Павла, с кем мы воюем. Мы должны воевать друг за друга в церкви, верующие люди. Мы должны воевать за этих неверующих людей, которые находятся. И когда мы видим человека любым грехом занятым, у нас должно сердце сокрушаться. И воевать не против него. Ты посмотри, так оно ему и надо. Мы должны, когда мы видим этого бомжа пьяного в грязи, думаем, вот допился, смотри, до какой жизни дошел. У нас должна быть другая мысль. Господи, сохрани его. Помоги ему подняться. Если есть возможность помочь, помочь. Когда мы, например, слышим, я был на одной конференции, когда мы иногда слышим, например, люди, которые поражены СПИДом, что мы думаем? Люди, пораженные СПИДом, что мы думаем об этом? Так ему и надо. Живет распутной жизнью, вот заболел, а Господь его наказал. А я был на одной конференции, когда назвали цифры. Сколько много людей, которые никакого отношения к этому беспорядочному образу жизни относят. Сколько много людей, которые больны этим. Сколько много детей. Это миллионы людей. Иногда говорят, вы знаете, что на этой конференции я был, когда говорили об этом, ты знаешь, мне было стыдно. Говорит, вот эта масса людей, пораженных СПИДом, это готовые люди для Евангелия. Мы все знаем, что мы когда-то умрем. Но эти люди знают, что мы точно умрем через пару лет. И эти люди, они отчаянные. Они ждут людей, которые придут и скажут им Евангелие. Но мы не хотим туда идти, потому что мы говорим, так им и надо. Но мы должны воевать вместе с Господом против духов злобы под небесным за этих людей, за неверующих и за верующих. И да поможет нам в этом Господь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!